this one.
Does God allow women to learn and to study like in theological institutions? And is it okay for them to study Hebrew and Greek? I think the question was written out was asked by that lady at the back.
So, yeah. It was what?
It was asked by that lady at the back.
Разрешает ли Бог обучаться женщинам? Могут ли они изучать еврейские и греческие языки?
Usually when someone asks this question, that's the day to be absent from the pulpit. I said usually when someone asks that type of question, it's a good day to be absent from answering.
Когда задают такой вопрос, то хорошо пастору находиться на больничном.
But no, it can be answered, and we must be gracious with each other, because this is not one of the essentials of the Christian faith.
Ну нет, я думаю, что это хороший вопрос, и мы должны снисходить к разным точкам зрения на эту тему, на этот вопрос, потому что это он не касается каких-то фундаментальных основ христианской веры.
The command of the Bible is only one with regard to women.
Библия дает лишь одно повеление в отношении женщин.
And that is in 1 Timothy chapter 2, in the verse 11, there's a command there, you must teach the women.
В 1 Тимофею, 2 главе, 11 стихе, здесь сказано, жена да учится.
No one else was doing this. The Jews weren't doing it, the Romans weren't doing it, the Greeks weren't doing it, the pagan society wasn't doing it either.
Никто больше не говорил об этом, не позволял это делать. Ни у иудеев женщины не учились, ни в греческом, ни в римском обществе женщины не получали образование.
And this is in Greek, an imperative form.
И в греческом здесь стоит повелительное наклонение.
So he begins in verse 8 of chapter 2. I want men everywhere to lift up hands in prayer, but without anger and disputing.
В восьмом стихе он говорит, желаю, чтобы на всяком месте произносили молитвы мужи, воздевая чистые руки без гнева и сомнения.
We men can pray in public and lead God's people in prayer, but underneath we've just had a person say something to us, or a deacon or elder, and we're gritting our teeth, and so we pray, dear Lord, please help us in this meeting, but we are already having exactly what this text says you shouldn't do, anger and disputing in the back of our heads.
Мы очень часто следуем этому повелению в том смысле, что мы воздеваем руки в молитвах, молимся, но вдруг нам кто-то что-то не так сказал, даже из нашей церкви или из среды руководства церкви, даже, может быть, диакон какой-нибудь, и мы уже молимся с гневом, Господи, помоги мне вот перенести вот эту встречу, этот братский совет или что-нибудь еще. И мы уже нарушаем этот текст, потому что молимся с гневом или сомнением.
He connects verse 9, and it's important to see, in the same way that men are praying in public, therefore women should pray.
И он продолжает в следующем стихе, этот стих взаимосвязан с предыдущим, чтобы также и жены, то есть точно так же, как мужчины молятся, также и женщины молились.
The word there is a Greek hosautos, in the very same manner, in like manner.
Hosautos в греческом языке, то есть таким же образом.
But women have a tendency to forget that God made them beautiful. So be careful how you dress when you lead in public prayer.
Но женщины забывают о том, что Бог сделал их прекрасными, и они, и поэтому Павел напоминает, но будьте внимательны, как вы одеваетесь, когда молитесь публично.
But since the men, since women have not had the opportunity to learn, therefore he says in verse 12, I don't permit a woman to teach or to have authority over men.
И в 12 стихе он говорит, учить жене не позволяю, не властвовать над мужем.
It says she must be silent.
Женщина должна быть в безмолвии, там сказано.
But that is the same word used of men in the Thessalonian correspondence, which says they must be silent when they eat their lunch.
Но то же самое слово в послании к фессалоникийцам применяется к мужчинам, что они должны безмолвствовать, когда вкушают пищу.
So people ask me, does your seminary allow women to study Greek and Hebrew and to study all the courses? And I say, yes.
И меня нередко спрашивают, позволяют ли в вашей семинарии женщинам изучать еврейский, греческий, другие курсы, и я отвечаю «да».
And they ask me, why do you say yes? Why do you permit them?
Меня спрашивают, почему? Почему вы это им позволяете?
I said, because Jesus commands me to. He says, you've got to let the women learn.
И я говорю, что потому что Христос повелевает это, жена доучится, жена, это повеление, жена должна учиться.
Now, this was not always my opinion. I held a very, very conservative opinion about women.
У меня не всегда была такая точка зрения. В прошлом я придерживался очень консервативного взгляда на женское служение.
But one time in a question and answer session like this, I got this question, and they said, you've got to answer it.
Но однажды, отвечая на вопросы, вот примерно так, как сейчас, когда я отвечал на вопросы, поступила записка, меня очень просили ответить на этот вопрос.
I said, yes, but that's a New Testament question. Make the New Testament guys answer that. They are loafing. I cover over 3/4 of the Bible, and they just don't have enough to do. Let them answer it.
Ну, я говорил, это же вопрос по Новому Завету. Пусть на него отвечают специалисты по Новому Завету. А то они бездельники, им и так делать нечего. Я 3/4 Библии объясняю, а они с 1/4 не знают, что делать.
So, they said, no, but you teach Bible interpretation, hermeneutics, so you've got to answer it for me.
Но мне тогда напомнили, вы преподаете герменевтику, принципы толкования Библии, так что вы все равно должны ответить на этот вопрос.
So I worked hard on the issue for 2 years.
И я 2 года занимался изучением этого вопроса.
And I changed my view because of what the Bible said.
И изменил свою точку зрения на основании того, что прочитал в Библии.
Why is it that a woman can't teach or exercise authority in the church, as this text says?
Почему женщина не должна учить или проявлять власть в церкви, как говорит этот текст?
He gives 2 reasons in verses 13 and 14.
Названы 2 причины в 13 и 14 стихах.
The first reason is because Adam was formed first.
Первая причина, потому что прежде создан Адам.
You say, yeah, but these are just the orders of creation. Adam came first, so he should be over the woman.
Вы можете сказать, ну, это просто потому, что в таком порядке они были сотворены. Адам первым появился, поэтому он должен властвовать над женщиной.
But the animals came before Adam, so maybe we should be under the animals.
Но животные были сотворены прежде Адама, так, может быть, мы должны подчиняться животным?
The word for formed here is not the word to create, katizo, but is the word plaso, plaso.
Это, ну, слово, которое здесь переведено как создан, это не слово ктидзо, творить, а слово плассо, формировать.
It means to shape or mold, which can be shaping or molding in education or in spirit or in other ways.
Это слово означает формирование, которое, оно может означать даже обучение или образование.
So Adam walked and talked with God in the garden and had the advantage of going to school over Eve.
Адам, он ходил с Богом в саду Эдемском, и у него было преимущество получить образование раньше Евы.
But a second reason is given in verse 14.
Вторая причина названа в 14 стихе.
He said it wasn't Adam that was deceived, but it was the woman that was tricked and became a sinner.
Не Адам прельщен, но жена, прельстившись, впала в преступление.
Why did he use the word to deceive or to trick someone?
Почему используется слово прельщать или впадать в преступление?
Because when you haven't been taught and you haven't gone to school, it's easy to trick someone. I do that to my granddaughters, and when they're younger, I can say some things until they find out, then they say, "Oh, granddad, we know what you did."
Если человек не обучен, то ему легко прельститься и впасть в преступление. Но мои дети, если они не научены, то они легко совершают какие-то ошибки.
And this ends up in verse 15 with an even harder problem, but women will be saved through childbearing, which doesn't mean single girls can't go to heaven, or only those wives that have babies can go to heaven, but rather is God chose a woman, if you're going to try to put women down, to bear the child.
Впрочем, спасется через чадородие. Все это завершается в 15 стихе с еще более тяжелой проблемой. Но это не означает спасение путем рождения детей. И это не означает, что незамужние женщины не попадут в рай. Это означает только, что спасется через рождение одного конкретного ребенка, Иисуса Христа.
But be careful in using what I've just told you.
Но будьте осторожны, используя эту информацию.
Because we also live in a cultural world where in many cultures this is frowned upon at the present moment.
Потому что мы живем в рамках каждой в рамках своей культуры, и во многих культурах эта идея не приветствуется.
But don't blame it on the Bible, that the Bible says that that's the place that God has put women in, for you're not going to find the biblical evidence helping you.
Но не следует обвинять в этом Библию, потому что в Библии вы не найдете никаких указаний на то, что Бог запрещает женщинам вот это вот делать.
In America, amongst American evangelicals, this is dividing the church right down the middle.
В Америке среди многих евангельских церквей этот вопрос служит водоразделом.
But there's no reason for it. We should not make it a primary number one essential doctrine.
Но, во-первых, Христос не сделал это главной доктриной, главенствующей доктриной.
There were women during New Testament times that were used by God to disseminate the Christian gospel.
Были женщины в Новом Завете во времена Иисуса Христа, через которых Бог распространял Евангелие.
Philip's five daughters were evangelists.
Пять дочерей Филиппа были благовестницами.
They preached the word of God everywhere.
Они повсюду проповедовали Слово Божье.
And in Romans 16, we also know of another woman there who is called remarkable or a set example among the apostles.
И в Римлянам 16 главе еще одна женщина упоминается, которая названа известной среди апостолов.
That text has also suffered very much in textual criticism as it has come over.
Этот текст очень много пострадал от рук текстологов.
So it is not only in Romans 16:1 where Phoebe has a church in her house, but also in verse 8, Junia is a woman who is outstanding among the apostles.
И не только в первом стихе 16 главы Римлянам именуется Фива, диакониса церкви Кенхрейской, но и дальше упоминается Юния, которая известна среди апостолов.
Now the early church fought over this too, and they had their bad moments on what a role women should play in the ministry of the gospel.
В ранней церкви тоже этот вопрос поднимался, обсуждался вопрос в отношении того, что, какую роль женщины должны играть в церкви.
But I'm convinced that the gifts that God gives in the Bible are not gender-coded.
Но я убежден, что дары, которые Бог дает, согласно Писанию, не привязаны к какому-либо полу, мужскому или женскому.
He doesn't say these gifts are for men and those are for women.
Он не говорит, что эти дары для мужчин, эти для женщин.
I'm sorry to answer so truthfully because now half of you are mad at me.
Я извиняюсь, что я так вот честно ответил на этот вопрос, потому что половина из вас на меня теперь зуб точит.
But don't forget.
I don't think half actually.
Not half.
More like 100%.
100%. Oh,
yeah.
He's cheerful. Tell him what you said.
Ну, я поправил его, что вряд ли половина. Я думаю, процент гораздо выше.
But I have to remember these lectures are revealable in the final day when I see the Lord.
Но я должен помнить, что эти лекции можно будет просмотреть в последний день, когда я встречусь с Господом.
I can't tell the Lord I was afraid, and therefore I told them what they wanted to hear.
Я не могу сказать, что я боялся и поэтому сказал то, что они хотели услышать.
Well, at any rate, that was a good question. Let's have another one. I think I need a breather.
Ну, это был хороший вопрос, спасибо. Вот, ну, я не знаю, стоит ли озвучить официальную позицию наших семинаров, нашей церкви. Ну, не будем это говорить, это будет воспринято как...
He wants the whole deal.
Ну, официальная позиция, мы считаем, что все-таки там, где сказано, что Адам первым создан, слово «пласо» вполне означает сотворение на 100% и в полной мере, никаких вопросов в отношении этого, и что рассказ «Бытия» о сотворении показывает это четко, что жена создана помощницей, именно в этом смысле Адам создан первый, то есть с самого момента сотворения идет распределение ролей до грехопадения, при сотворении. Вот. Ну, то есть наша официальная позиция, и что в Римлянам 16 главе то, что она известна среди апостолов, не значит, что она апостол, что есть много апостолов, и она тоже среди апостолов находится, и вот известно, что в среде апостолов, среди них, в их кругах, частью которых она не является, она известна. Вот такова официальная позиция. Я думаю, что поскольку речь идет об обучающих семинарах для служителей, очень важно эту позицию озвучить. Вот. Спасибо. Нет, ну, я думаю, что мы не будем устраивать с этой проблемой.
Troublemaker.
Возмутитель.
You mentioned that Jesus Christ evaluated the ministry of John the Baptist as being in the power of Elijah. Then, do you think that Elijah will come before the return of Christ and will be one of the two witnesses of Revelation, of the book of Revelation?
Вопрос такой. Вы сказали, что Христос оценивал служение Иоанна Крестителя как человека в силе Илии. Тогда думаете ли вы, что Илия придет перед возвращением Христа и будет одним из двух свидетелей в книге Откровения?
I'm going to treat that as a separate lecture in our last hour.
Я собираюсь говорить об этом в последней лекции, в самый последний час наших занятий.
But just to be fair to your question, yes, I do believe that Elijah will come before the great notable day of the Lord.
Но да, я думаю, что Илия, просто краткий дам ответ сейчас, я думаю, что Илия придет перед великим днем Господним.
But like I explained yesterday, there is both a now and a not yet aspect to that series of people that will come in the spirit and in the power of Elijah.
Но, как я уже объяснял, вчера есть аспект сейчас, уже, и еще не вполне. То есть до какой-то степени исполняется пророчество, но в полной мере в будущем.
And he probably is one of the two witnesses.
И, на мой взгляд, действительно, Илия будет одним из двух свидетелей.
Good. What else?
Jehoshaphat, Ahab, and the prophets, when the Lord said, "Who will be the evil spirit?" So the question is, it may seem that the Lord not only allows, but He also kind of orchestrates, or even more, maybe even prompts, pushes for deception. How would you explain this?
Go ahead.
Вопрос такой. Если сравнить совет Божий в книге Иова, 1 главе, и 3 царств, 22 главе, то кажется, что Бог не просто позволяет дьяволу действовать, как в книге Иова, но и активно подталкивает сатану к злым действиям, как, по-видимому, имеется в виду, я уже добавляю от себя, как в 3 книге царств. Тогда получается, что Бог – это источник зла. Как бы вы это прокомментировали?
Yeah, it may seem as if God is actually provoking it, but He is not the author of evil.
Да, может показаться, что Бог действительно как бы провоцирует вот это вот лжепророчество, однако Он не является автором зла, как мы знаем.
Let's take the case, the famous case of the plagues that came to Pharaoh and his hardening his heart.
Ну, например, давайте возьмем известный случай, это ожесточение сердца фараона.
There are 20 examples of hardening the heart in connection with Pharaoh and the 10 plagues.
Мы можем найти около 20 примеров ожесточения сердца фараона в связи с казнями египетскими.
In plagues 1, 2, 3, 4, and 5, 10 times Pharaoh hardens his own heart.
10 раз в случае первых 5 казней фараон ожесточает свое собственное сердце.
But in plagues 6, 7, 9, and 10, there are another 10 times in which the Lord second Pharaoh's motion and hardened his heart.
Однако в случае 6, 7, 9 и 10 казней мы находим еще 10 примеров, когда говорится уже, что Господь ожесточил сердце фараона.
Go and count them for yourselves, and you will see that God holds Pharaoh responsible for his decision, but then finally confirms what he has done by seconding his motion.
Вы можете сами пересчитать все эти случаи, вы увидите, что Господь сначала позволяет сердцу фараона ожесточиться, фараон ожесточает свое сердце, и потом уже Господь на основании этого как бы закрепляет то, что произошло.
There are just too many examples of this in the Bible to bypass it.
В Библии слишком много таких примеров, так что мы не можем просто обойти их стороной.
I used example yesterday of it pleased the Lord to bruise the servant of the Lord, our Lord Jesus, in Isaiah 53.
Я уже упоминал вчера, что Писание говорит, что Господу было угодно поразить Иисуса Христа. Об этом сказано в 53 главе пророка Исаии.
And Peter took that up in Acts 2 at Pentecost, and he said, Jesus being delivered up by the definite plan and will of God, whom you wicked men took and slew. So you have both God being God and the people being responsible. You can't get away from that. I didn't do that. You didn't do that. God said that. And you've got to either believe God or get in trouble with him.
И апостол Петр, отталкиваясь от этого, в Деяниях 2 главе говорит о том, что, по, что Христос был предан по предведению и изволению Божьему.
Let me
То есть по его определению.
Example.
И дальше он говорит, которого вы... которого вы руками беззаконных убили. Таким образом, и Божий план в действии, и ответственность человека.
Let me give you another example from 2 Samuel 24. And this is when David takes a poll of census, and it says 2 Samuel 24:1, again the anger of the Lord burned against Israel, and he, God, incited David against them, saying, go up and take a census of Israel and Judah. Now, clearly, it says here, God incited David, and yet God is going to deal with him harshly because of what he did. Now, go over to 1 Chronicles 21.
Во второй книге Царств, 24 главе, в первом стихе сказана эта ситуация, когда Давид проводит перепись населения в стране. Здесь сказано, гнев Господень опять возгорелся на израильтян, и возбудил он в них Давида сказать, пойди исчисли Израиля и Иуду. Очень ясно сказано, что именно Господь возбудил Давида сказать это, однако впоследствии Бог разгневается на Давида за то, что он сделает, и накажет его за это. Давайте откроем
21, verse 1. First Chronicles 21.
Первая Паралипоменон, 21 глава, 1 стих.
There it says, Satan rose up against Israel and incited David to take a census of Israel.
И восстал сатана на Израиля и возбудил Давида сделать исчисление израильтян.
Now, does the Bible contradict itself?
Противоречит ли одно место Библии другому?
No, none of us believe that, that the Bible contradicts itself. So therefore, it must be Satan who does the stirring up of David, but God must permit it, just like God had to permit what happened to Job.
Нет, по-видимому, оба этих места прекрасно согласуются друг с другом. Господь возбудил и сатана возбудил. Господь сделал это через сатану, допустив сатане возбудить сердце Давида к исчислению израильтян.
So the permissive will of God is written all through Scripture.
Таким образом, все Писание многократно учит допускающей воле Божьей.
Otherwise, you'll have no way to really interpret these passages, and you'll have to say it's a biblical contradiction.
Иными словами, иначе будет невозможно истолковать эти разные места Писания, и мы иначе будем видеть в Библии просто противоречия.
Okay, so take care of that. Was there anything else on that one?
I don't think so.
Okay, let's go to another one.
Okay. Братья, я вот вопросы буду брать по порядку, поэтому, которые последние приходят, я их вниз кладу, вот, когда успеем до них дойти.
Second Kings chapter 9, when it talks about the death of Joram, it says that the prophecy of Elijah about Ahab was fulfilled. Could you explain the text? Is it talking about double fulfillment?
В четвертой книге Царств, девятой главе,
Second Kings 9.
Описывая смерть Иорама, говорится об исполнении пророчества Илии об Ахаве. Это что, двойное исполнение? Такой вопрос. 4 Царств, 9 глава. Какой стих автор вопроса не мог бы уточнить, чтобы нам быстрее было найти?
And which incident was it that was a double fulfillment?
Didn't give the verse.
Кто написал этот вопрос, братья? Вы стих могли бы уточнить? her the question is not here, so shall we just set aside?
Let's set aside and take it later on.
Давайте тогда, чтобы время не терять, мы его отложим этот вопрос. Если автор потом придет еще, обнаружится, то он уточнит свой вопрос, и мы к нему вернемся.
Is the gift of God, and on the other, that God requires a person to repent and gives time for repentance, as for Ahaziah.
And what's the name?
Ahaziah, or oh. Correct me if I'm saying it wrong. Mm-hmm.
Go ahead, read the question. Mm-hmm.
Вопрос. Как объяснить, что с одной стороны покаяние – дар Божий, а с другой – Бог требует от человека покаяния и дает время для покаяния, как Ахозии?
In answering this question, I would call your attention to John's Gospel, chapter 3, where Nicodemus came to Jesus at night.
Отвечая на этот вопрос, я бы напомнил вам о беседе Христа с Никодимом в Евангелии от Иоанна, 3 главе.
Nicodemus was a ruler of the Jews, and he was troubled by the question of eternal life.
Никодим был одним из начальников иудейских, и его беспокоил вопрос о вечной жизни.
These were still Old Testament times.
Помните, что продолжаются еще ветхозаветные времена.
Because it was before the cross.
Потому что это было до креста.
And he said, you must be a man from God because no one can do the works you're doing.
И он говорит, что Никодим говорит: ты, по-видимому, человек Божий, потому что никто не может от себя творить таких дел, которые ты творишь.
That was amazingly high recommendation from a Jewish leader and teacher of the Jews.
Поразительно высокую оценку дает этот религиозный учитель и начальник иудейский Иисусу Христу.
But he wanted to know about this repentance and about being born again.
Однако он хотел знать о покаянии, о рождении свыше.
And Jesus said, of course, you know, it's a new, it's a work of the Holy Spirit, and it's a work of being born again. You got to be born again, and it's a work of the Holy Spirit.
Как вы прекрасно помните, Христос ему отвечает, что должно вам родиться свыше, и в то же самое время поясняет, что это дело Святого Духа.
And this Jewish man who is used to understanding that it's all works and it's all obedience says, no, I don't know that. Run that by me again.
И вот этот вот иудей, который привык к тому, что все спасение сводится к исполнению определенных дел, к послушанию определенным заповедям, не понимает никак того, что говорит Христос. Он просит даже повторить. И Христос вновь повторяет эту мысль. Он говорит: должно вам родиться свыше, и это дело Святого Духа.
Nicodemus all of a sudden says, I've never heard of that before. This is brand new.
И Никодим неожиданно говорит: раньше я как-то никогда об этом не слышал. Это новая информация.
Now it's time for Jesus to be amazed, and he says, I'm amazed. How could you be a teacher of the Jews and not know about being born again and about the work of the Holy Spirit?
И Христос говорит: теперь мне настала пора удивляться, как ты, будучи учителем Израилевым, не знаешь такой простой вещи.
So there is a call for repentance, which is a change of heart, a change of mind, and a change of direction, which is a responsibility that's put on our shoulders.
Таким образом, есть действительно и призыв к покаянию. Это призыв изменить направление своей жизни, изменить сознание, изменить мышление.
300 times the prophets in the Old Testament say, turn, turn, return, which is their word for repent.
И это ответственность человека. 300 раз в Ветхом Завете звучат такие призывы: обратитесь, обратитесь, обратитесь. А вот это вот слово, это ветхозаветный аналог новозаветного слова покаяния.
And yet without the regenerating work of God's Holy Spirit, it will never happen.
Однако без возрождающего действия Святого Духа это не произойдет.
Sin is blameworthy. People are responsible, and God is God.
Итак, грех заслуживает наказания, люди несут ответственность, а Бог – это Бог.
This was our Lord Jesus teaching on the very question that we're asking.
Вот, по сути, учение самого Господа Иисуса Христа в отношении того вопроса, который только что был задан.
Now you can say, I don't like Jesus' teaching, but then the question is, whose teaching are you going to like?
Вы можете сказать, ну, это учение мне не очень нравится, но тогда ответный вопрос, а чье учение вам понравится?
He is the authoritative teacher from God, and therefore we must begin with his understanding.
Он авторитетный, властный учитель от Бога, поэтому мы должны начинать с его учения, чтобы правильно понять.
Let's take one more question.
Давайте сейчас еще один вопрос озвучим.
Can you tell a little bit about the family of Moses? Why his family was not present with him in the wilderness? And why God said nothing to Moses concerning his family?
Вопрос. Что вы можете сказать о семье Моисея? Почему его семья не была с ним в пустыне? Почему Бог ничего не сказал Моисею по отношению к его семье?
Well, the answer is that indeed Moses' family was very much involved.
На самом деле, семья Моисея была, принимала самое непосредственное участие во многих событиях.
Moses begins in a very low and humble way because he starts out as a basket case.
Моисей, он начинает свой путь с самых низов, потому что, ну, вы помните, что он сначала был положен в корзинку, ну, то есть самое такое приниженное положение.
And Pharaoh gives him a free scholarship, and he is raised on the best education at that time.
Однако фараон выделяет ему место в университете, так сказать, учитывая его особые спортивные заслуги, и дает ему лучшее образование по тем временам.
I had to read the Egyptian hieroglyphs in university, so I know some of the types of education that he got.
В университете, когда я учился, мне приходилось расшифровывать египетские иероглифы, поэтому я немножечко знаком с некоторыми документами, с некоторыми типами образования, которое существовало в те времена в Египте.
But God called this man after he had two or three very bad experiences.
Бог призвал этого человека после того, как с ним произошло несколько несчастий.
Moses hated to see injustice, and whenever he saw it, he charged out of his phone booth with a big S on the front of him and put down the Egyptian that was beating a Hebrew slave.
Моисей не мог выносить несправедливости, поэтому, как только он видел какую-то несправедливость, как он увидел несправедливость, он выскочил из своей телефонной будки вот, со значком спасателя на груди и бросился на египтянина, и его там же на месте заколбасил.
Actually, he killed the Egyptian man who was beating up the Hebrew.
Он убил египтянина, который избивал еврея.
And he looked this way, and he looked that, and he buried him in the sand.
Он посмотрел в одну сторону, посмотрел в другую, и, никого не увидев, закопал тело египтянина в земле, в песке.
Calvin and Augustine talk about whether he did it by the Spirit of God or not.
Кальвин и Августин опускаются в рассуждение о том, сделал ли Моисей этот поступок, совершил ли Моисей этот поступок Духом Божьим.
But the fact he looks this way, he looks that, and then buries him in the sand, says he has a guilty conscience.
Но тот факт, что он огляделся по сторонам и похоронил тело египтянина в песке, все-таки скорее указывает на то, что его совесть была виновна.
And the next day he sees two Hebrews fighting.
Maybe he did it with in a charismatic way by the Spirit of the Lord. Slain in the spirit.
Slain.
That's
awful.
Ну, может быть, он там как харизмат его убил в духе.
I love puns, and I have been behaving myself and not doing any at all, and he just did one to me in English.
Я очень люблю шутки, основанные на игре слов, и я всеми силами сдерживался, но вот этот шаловливый переводчик...
But at any rate, the one man says to him, "Are you going to kill me like you killed that Egyptian yesterday?"
И неожиданно к Моисею подходит один еврей, там, когда он начал разнимать евреев между собой ссорившихся, и один из них говорит ему: "Ты что, собираешься и меня убить, как ты убил вчера того египтянина?"
So he, Moses said, "You know, I've been thinking about that trip to Sinai. I think I'm going to go on vacation."
И Моисей тогда решает: "Знаешь, я уже давно думал о поездке в Синай. Думаю, пора мне отправиться в отпуск."
So there he goes off into the desert, and he finds these girls who have their sheep and goats there first. And here come these other guys and drive those girls' sheep and goats away. And he jumps up and says, "That's not fair. They were there first."
Ну и Моисей приходит в пустыню, и там около одного колодца видит, что к колодцу приходят девушки со стадами, и вдруг их отгоняют от колодца другие пастухи. И Моисей, конечно же, тоже видит в этом несправедливость, подскакивает и старается все поставить на свои места.
So the girls go home early that day, and the father says, "Why are you home so early?" And they say, "An Egyptian helped us." Of course, he was still in his Egyptian clothes.
И девушки, конечно же, поскольку им не пришлось долго ждать, пока все другие стада будут напоены, они возвращаются в этот день домой рано. И отец их спрашивает: "А почему вы рано вернулись?" И они сказали: "Египтянин помог нам." Ну, конечно, египтянин, потому что Моисей еще выглядел как египтянин. На нем была египетская одежда, стрижка и так далее.
So his hastiness leads to 40 years out in the desert, just listening to sheep and goats all day, bah, bah, all day long.
Итак, он приходит в пустыню, и там ему нечем заниматься, кроме того, как пасти овец и слышать каждый день вот такое блеяние, как доктор Кайзер удачно изобразил.
He won't do it. And God called him with putting a bush on fire, which bushes were just a hazard out in the desert. To see one bush on fire, praise the Lord, hope them that all of them catch on fire. But God watched to see if he would turn aside, and he did. And he spoke to Moses out of that burning bush.
И однажды, когда Моисей пас стада в пустыне, Бог привлек его внимание горящим кустом. Но вообще, это хорошо, конечно, когда куст горел, и Моисей мог бы подумать, да, гори они все синим пламенем. Вот. Но Бог хотел привлечь его внимание, и так действительно получилось. Он свернул с дороги, чтобы посмотреть, почему куст не сгорает.
So God tells him, take off his shoes. Because the place he is standing is holy ground.
Господь повелевает ему снять обувь, потому что место, на котором он стоял, было место святое.
He said, "What do you mean, holy ground? Sheep and goats went by here yesterday."
Вы скажете, почему святое место? Ведь овцы и козы там проходили еще вчера.
And the Lord said, "Because I am present, I want you to show a difference in how you appear before me."
Однако Господь говорит, потому что я присутствую на этом месте, я хочу, чтобы ты особым образом это место почтил.
And so God calls him to go back to Egypt and lead his people out of Egypt.
А Бог побуждает Моисея вернуться в Египет и вывести его народ из Египта.
And you notice in Exodus 4:24, the second hardest passage, like the 42 boys and the bears, this one also is a very tough passage.
В 4 главе книги Исход, 24 стих и дальше, мы находим еще одну очень странную историю, подобную истории с убиением детей при пророке Елисее.
It says in 4:24 Exodus, at the lodging place on the way, the Lord met Moses and was about to kill him.
Дорогою на ночлеге случилось, что встретил его Господь и хотел умертвить его.
But Zipporah took a flint knife, cut off her son's foreskin, and touched Moses' feet with it, saying, "Surely you are bridegroom of blood to me," she said. So the Lord let Moses alone. At that time she said, "Bridegroom of blood," referring to circumcision.
Тогда Сиппора, взяв каменный нож, обрезала крайнюю плоть сына своего и, бросив к ногам его, сказала, «Ты жених крови у меня». И отошел от него Господь. Тогда сказала она, «Жених крови по обрезанию».
So the children were with him as he returned.
И дети были живы по возвращении.
I'm sorry. God had prepared him by 40 years in the palace in Egypt.
Итак, мы видим, что Моисей возвращается вместе с женой и детьми. Господь 40 лет готовил его в пустыне.
And God had prepared him by 40 years of watching sheep and goats in the desert.
40 лет в Египте и 40 лет в 40 лет пастушеской деятельности в пустыне.
And hearing these sheep and goats just baa all the time.
И он все время слышал доктора Кайзера.
That's not bad.
Well, it sounds the same.
But God was preparing him because the last 40 years he was leading them through the wilderness and the people were saying all the time, manna, 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 which is just like bad.
Господь готовил его, это было очень важно, потому что он знал, что впереди ему предстоит еще 40 лет водить народ израильский по пустыне, и они будут ходить за ним, виляя хвостиками и блея. Манна, манна. Вот, точно так же, как...
So the question here is, what's he doing in Exodus 4, verses 24 through 26?
Итак, что же происходит в 4 главе книги Исход с 24 по 26 стихи?
One small thing remains in his dedication to the Lord for this task.
Не хватает одного в посвящении Моисея Господу.
When God calls a minister, he calls the whole family. That includes the spouse and the kids too.
Когда Господь призывает служителя, Он призывает всю семью, и это включает в себя также и супругу, и детей.
But there was a fight that broke out here between his wife Zipporah and Moses over whether they should have the children circumcised.
Однако между Моисеем и Сиппорой, его женой, происходит размолвка. Они не согласны, нужно ли обрезать детей.
She must have said, I think that's gross. I'm not going to do that.
Она, наверное, говорила: "Ну нет, я на это пойти не могу. Это же варварство."
And he must have said, "Honey, yes, but God requires it. We've got to circumcise our children."
А он, наверное, говорил: "Дорогуша, да, я понимаю, что это варварство, но это необходимо сделать, потому что это требует Бог."
And with that, Moses came down ill, so ill that apparently he was on the throes of death.
И кажется, что Моисей из-за этого так сильно страдал, нервничал, что он сильно заболел. И, возможно, вот именно с этой болезнью связана фраза, что Господь хотел умертвить его.
Now, circumcision is a male task, not a lady's task. But here, Zipporah takes the flint knife and cuts off the son's foreskin, but then touches it, the foreskin to his feet and says, "Surely you're a bridegroom of blood to me."
Вообще-то обычно обрезание совершали мужчины, но здесь Сиппора берет нож и совершает обрезание своего сына, и дальше берет и прикасается. By the way, when it says to his feet, does it mean to the feet of Moses?
No, the word feet there is a euphemism for, rather than saying the genitals, they just say the feet.
Mm-hmm. Yeah. And that would be whose feet?
Yeah.
Whose feet?
Moses. Yeah.
И вот доктор Кайзер поясняет, что ноги в данном случае это эвфемизм, который обозначает гениталии. Вот она берет и прикасается прикасается крайней плотью, по-видимому, вот, к ногам его Моисея, то есть гениталия Моисея, говорит, ты жених крови у меня.
So the question you bring up is very important. It's not just the minister that God calls, but I've heard a lot of spouses say, my husband is called to the work, but I'm not called at all. But this chapter argues, yes, that's involved, and there's got to be a wholeheartedness in your attempt to serve God.
Вы подняли важный вопрос о семье Моисея. Библия все-таки сообщает о его семье, и это показывает нам, что к служению призвана семья целиком. Иногда бывает, услышишь, как некоторые супруги говорят, ну, мой муж призван к служению, а я-то не призвана, но так не бывает.
Now I got you mad on the women's issue, and now I've got your spouses mad at me because of what I said here.
До этого я вас разозлил своим мнением по поводу женского служения, теперь еще разозлил по вот этим толкованием 4 главы книги Исход и роли супругов в служении.
So that would seem to be a good hint for taking a break before we come back and talk about this Elijah coming back before the great and notable day of the Lord.
Давайте тогда сейчас мы сделаем перерыв, а потом мы после перерыва будем говорить о приходе Илии в день Господень.